Глава 27. Пароход пришел к вечеру следующего дня. За это время Черных позаимствовал двух кормщиков у Годислава, в Черне отработал план по заимствованию невесты у крайне отрицательно относящегося к этому ее окружения. Точнее, планов было два. Один ориентировался на проведение операции на берегу во время ночевки каравана, второй – прямо на воде. Все это было весьма умозрительно, он знал лишь основное, без деталей. Караван состоит из трех лодей, на которых находится три десятка воинов и невеста с обслугой. Кормчие, освоившись в рулевой рубке и привыкнув к скорости этого чудесного челна, оба в один голос уверяли боярина, что до Киева они успеют догнать караван. Хотя самого Черныха скорость, с которой они двигались по Днепру, не устраивала. Днепр еще был не широк и крайне извилист, поэтому двигались медленно и с опаской. Правда, движение не прерывалось и на ночь. Прожектор очень впечатлил кормчих. Они же успокаивали боярина речами о том, что сейчас лодьи идут на веслах, парус из-за густых лесов узости и извилистости русла поставить невозможно. Исходя из численности гребцов, по 5 пар на лодью, скорость движения не намного больше скорости течения реки. И на ночь для отдыха они останавливаться будут обязательно. Черных взял с собой десяток чибиса и десяток латников из охраны торгового дома. Стрелять в охрану Аранки он не собирался, поэтому пароход из Вязьмы привез электрошокеры. У охраны торгового дома позаимствовали, кроме их штатных, 10 ростовых щитов. Это на случай, если охрана начнет отстреливаться из луков, а это было вполне вероятно. Еще одна причина, по которой выбор пал на парней чибиса, ну, кроме того, что они были под рукой, это вариант с операцией ночью на берегу. К этому они были подготовлены лучше всех. Только вот проблема была в том, как обойтись без крови. Пусть даже кровь это будет не его бойцов, а дружинников киевского князя. Черныху очень хотелось обойтись без нее, но он понимал, что планы и мысли – это одно, а как сложится ситуация, сейчас не знает никто. На вторые сутки скорость движения выросла. Русло реки не стало менее извилистым, но ширина и глубина уже позволяли двигаться пароходу гораздо быстрее. Пароход мчался невиданным зверем по глади реки, распугивая встречные и попутные караваны и заставляя их уходить с его пути. Ошибиться и пропустить нужный Черных не боялся. Рация на частоте маячка молчала. Караван настигли утром третьего дня погони. Пароход проходил очередной поворот реки, когда приемник радиостанции отозвался слабым сигналом, который усиливался по мере выхода на прямой участок. Впереди виднелись паруса. Черных прильнул к биноклю. На парусах лодей, шедших в 1,5-2 километрах впереди, явственно просматривался знак киевского князя. «Всем приготовиться!» — разнеслась команда по судовой трансляции. «Первый вариант. Абордаж!» Захлопали люки и двери, загремели сапоги и ботинки по палубам парохода. Экипаж занял места по боевому расписанию, а десяток чибиса и латники сосредоточились на носу, закрывшись щитами. Капитан продублировал команды для экипажа парохода. Их заметили не сразу. За это время пароход развил полный ход и сократил расстояние до километра. На лодьях проревел рог, и, вспенивая воду веслами, лодьи рванулись к берегу. Одновременно воины спешно облачались в броню. Однако разница в скорости была столь заметна, что старший дружины понял – до берега не успеть. Снова проревел рог, и две лодьи, спуская паруса, начали разворачиваться навстречу пароходу, пытаясь выиграть время для лодьи, сохраняемой невестой князя. «Кранцы на борта!» — подал команду капитан, и тотчас матросы вытащили и закрепили по обеим бортам носа старые автомобильные покрышки. То, что это не лишнее, стало понятно через несколько минут, когда нос парохода, ударив по касательной, отбросил нос, идущий на таран лодии. удачно получилось. Причем дважды. Во-первых, в лодьи попадали все, включая тех, кто хотел перепрыгнуть на пароход. Во-вторых, из абордажной группы Черныха никто не выпал за борт. Правда, заслуга в этом была главным образом капитана парохода. Бойцы вместе с Чернышом в этот момент прятали свои тела под щитами, осыпаемые стрелами со всех трех лодей. И сам момент попытки встречного абордажа не видели. Капитан орал по громкой, активно маневрируя и предупреждая обо всех изменениях обстановки. Отброшенная ударом лодья через минуту осталась далеко за кормой, выбыв из борьбы. Правда, пока расстояние позволяло, воины продолжали вести огонь по пароходу из луков. Одно из двух, или эти воины из киевской дружины мужики беспримерной храбрости, либо они уже наслышаны о пароходах. Хотя между слышать и пытаться бороться огромная разница. Черных в душе зауважал этих парней и пообещал себе приложить все силы, чтобы обойтись без крови. Вторую лодью капитан сумел обогнуть, пользуясь преимуществом в скорости. «Внимание! Абордажной команде! Скорость погасить и уравнять не успеваем. Постараюсь пройти вдоль их борта. Вам нужно успеть, иначе мы проскочим мимо». И тут же начал отдавать распоряжение команде. Пароход быстро нагонял лодью с кормы. На носу виднелись женские фигуры, а на корме выстраивалась стена щитов. Метров за 20 киевляне метнули с улицы по абордажной команде погони. Безрезультатно. Стальные щиты отразили броски. Когда осталось метров 5, Черных подал команду на применение шокеров. Стреляли в ноги. Стена щитов стала рассыпаться, и в этот момент латники абордажной команды дружно перескочили на лодью, сразу выстраиваясь стеной и начав движение к носу лодьи. «Всем лечь и останетесь живы!» — раздался рев десятника латников. В основном он был обращен к гребцам, но в какой-то мере это относилось ко всем находящимся на лодье. Как отреагировали воины, Черных увидеть не успел, пароход пролетал мимо лодьи. Но гребцы команду выполнили, бросив весла и забившись между скамьями. Черных и парни Чибиса прыгнули в лодью, когда поравнялись с ее носовой частью. Так как у группы женщин последним рубежом стояли два дружинника с мечами, прыгали со щитами. Одного из мечников пловец просто снес таранным ударом щита, второго просто зажали и, сбив с ног, обезоружили. Сзади латники додавили сопротивление киевлян. Черных взглянул туда, где находились женщины. Дочь полоцкого наместника стояла с гордо поднятой головой и надменным выражением на побледневшем лице. Еще глаза, если б могли, они бы метали молнии. Из-за нее выглядывали испуганно на все происходящее две девицы. Позади всех стояла женщина уже в годах, особенно на фоне девушек. У Черныха создалось впечатление, что они как бы порознь. Настоящая ведьмочка, восхитился в душе Черных. А дальше у него состоялся разговор с той, которую он любил еще в той жизни. Разговор, которого он потом стыдился долгие годы. Сударыня, с легким поклоном подойдя, обратился к бывшей уже невесте киевского князя Черных. «Я обещал вам, что вы не будете более невестой неизвестного мне князя. Я обещал вам, что вы станете моей женой. Я держу свое слово». Покуда Черных строил этакие красивые и старомодные речи, его личный состав заканчивал связывать киевлян. Более того, перескочивший с парохода вслед за ними матрос заводил буксир на подавший задним ходом пароход. Нужно было отойти с этого места и лишить оставшиеся две лодьи надежды на реванш. А они, изо всех сил налегая на весла, уже приближались. Правда, луками больше не пользовались, боясь зацепить своих. «Кто вы?» — ответила вопросом Аранка. Все же возраст сказывался. Аранка не смогла удержать маску на лице, и сейчас девичье любопытство пробило в ней брешь, и холодная маска свалилась, уступив место нормальным в такой ситуации чувствам, испугу и в то же время скрытой радости в опознании того, кто на них напал. Хотя в чем тут радость? «Ну, как вы могли заметить, не смерть, это точно. Я Черных Владимир Иванович, воевода и боярин Вяземского князя Сергея Владимировича». Черных говорил, а сам любовался девушкой, одновременно пытаясь найти в ней отличие от той, которую любил когда-то и не смог удержать. Сейчас, стоя рядом с ней, он все больше поражался чуду, случившемуся с ним. В этот момент буксир натянулся, и пароход дернул потерявшую ход лодью. Девушка пошатнулась, и Черных, стоявший рядом, поддержал ее, не дав упасть. «И я поняла, что, увидев вас впервые, ошиблась, но вы тогда выглядели по-другому». «Так было нужно. Я служу своему князю и в тот момент как раз находился на службе. Но я рад, что ваши охранники ошиблись. Я даже не обижаюсь на них за тот удар плетью, ведь именно поэтому я увидел вас». «Я сказал вам тогда и повторю сейчас. Я невеста сына киевского князя. Похитив меня, вы оскорбляете киевского князя. Он этого вам не простит, и мой отец также». И она пытливо взглянула в его глаза. Не моргнув глазом, Черных ответил, «Я снова повторю то, что я сказал. Тогда и только что. Мне все равно. Я люблю вас, и вы будете моей женой». «А что скажет ваш князь? Ведь вы своим поступком обрекаете его на войну против двух городов».
«Это», — Черных повел рукой, указывая на пароход, — «личный пароход моего князя. Он счел меня достойным такой милости». Пароход тем временем оттянул лодью на безопасное расстояние, замедлил ход, и последнее стало по инерции догонять его. На палубе парохода матросы готовились к швартовке с лодьей.
«Но вы меня видите всего лишь второй раз в жизни».
«Это не совсем так. Я потом вам расскажу». «Это во-первых. Во-вторых, того, к кому вас везли, вы ведь не видели ни разу. Тем не менее, считали себя его невестой. А сейчас давайте я вам помогу перейти на пароход. Это более уместное место для светских бесед. Я так думаю». «Кстати, а...» — он кивнул в сторону остальных представительниц женского пола. «Они с вами или останутся?»
Аранка, повернувшись, скользнула взглядом по женщине и остановила его на девицах. Те переглянулись между собой и, в свою очередь, взглянули на женщину в черном. Одна из них, что посмелее, подтвердила: «Мы с вами, барышня».
А Черных глазами указал на женщину.
«Она из Киева», — отрезала Аранка.
«Тогда укажите ваши вещи, и нам пора».
Вещей оказалось немало. Большую часть, по мнению Черныха, смело можно было оставить, но его опыт прошлой жизни подсказывал, что это в корне неправильный поступок, который однозначно будет не понят женским обществом. Решив, что это все не придется нести на себе, а пароходу все равно, Черных распорядился забрать все, на что укажут барышни. Трофеи Черных брать запретил принципиально. Процесс сортировки и переноса имущества не занял много времени, однако уже в ходе его послышался девичий смех. Бойцы, отойдя от схватки, уже вовсю начали обхаживать девиц. Несмотря на то, что на палубе между скамей гребцов лежало более двух десятков связанных людей. Когда все было закончено, Черных остался последним на лодье. Окинув взглядом лежащих, он счел необходимым попрощаться.
«Зла не держите. Мы постарались обойтись без крови. И, кажется, у нас это получилось. Вы сделали все, что могли. Вины на вас нет». Ему ответили молчанием. И по глазам молодых воинов понял, что сказанное ими услышано не было. Но для него главным было сказать, а услышит ли. Вражды он к ним не питал, а остальное был их выбор. «И еще одно. Я понимаю, вы все давали клятву верности своему князю. Понимаю, что то, что я сейчас скажу, никого не остановит, но все же. Не приходите к нам. У вас впереди будет много проблем и без этого. И да, если кто из вас выживет, знайте, я оценил вашу храбрость, и в наших рядах вам найдется место. Меня найти сможете. Я воевода князя Вяземского, боярин Черных». И, нагнувшись к ближайшему гребцу, перерезал веревки, освободив тому руки и ноги. Когда он перепрыгнул на палубу парохода, и матросы баграми оттолкнули от борта лодью, раздался каркающий голос.
«Ты умрешь! И ты, и она! Вы все умрете!»
Черных взглянул на женщину на носу удаляющейся лодьи. «Конечно, мы все умрем! Но ты этого не увидишь! Люди столько не живут!» В лодье уже шло движение. Люди поднимались, помогали освободиться товарищам. Черных, стоя на корме, видел, как в подходящих лодьях лучники уже примеривались послать стрелы вслед уходящему пароходу, но их остановил окрик составленной лодьи. «Значит, все не зря», — отметил про себя Черных. И только женщина в черном продолжала все так же стоять на носу и смотреть им вслед.